Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Мы продолжаем работу нашего библейского лектория. И, как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы изучаем книгу «Исход», продолжаем изучение этой книги. И мы рассмотрим 11 главу, в которой говорится о том, как пророк Божий Моисей угрожает фараону 10-й казнью, смертью всех первенцев. Скажем прямо, что не все казни сопровождались конкретной угрозой. Иногда казнь возникала как Божья кара без предварительной угрозы. Но в данном случае угроза была совершенно уместна, потому что вопрос касался жизни каждого первенца в египетском государстве, от первенца фараона до первенца раба, находящегося в темнице. И мы читаем первый стих 11 главы. «И сказал Господь Моисею, еще одну казнь я наведу на фараона и на Египет, после того он отпустит вас отсюда, когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда». Итак, Господь собеседует с Моисеем, своим пророком, и дает ему наставление о том, что будет казнь, и казнь будет страшная, после нее уже никто не будет пытаться удерживать евреев в египетском рабстве, напротив, их будут отпускать, почти гнать с поспешностью из Египта. То есть ужас этой казни, то впечатление, которое от нее будет произведено на египтян, будет столь сильным, мощным, что для них это будет полный ужас, полная паника, страх. Все эти чувства, они наполнят сердца египтян, и они будут реально гнать верующих из своей земли. Еще ранее Моисею было сказано от Господа: «Отпусти мой народ». И Бог угрожает теперь, что он умертвит первенца фараона. Фараон – это символ дьявола, сатаны, как рассуждали древние отцы, аллегорически понимая этот образ. А первенец дьявола – это Антихрист, которому предстоит родиться и прийти в этот мир. Поэтому существуют некоторые параллели между древним египетским фараоном, его первенцем и теми событиями, которые будут происходить в момент воцарение Антихриста, когда будет его царство, начнутся Божьи казни, и когда Иисус Христос дыханием уст убьет первенца дьявола, то есть Антихриста. И мы читаем второй стих. «Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых». Обращение, о котором говорится в стихах с 1 по 3, оно как бы предшествует последним казням, то есть последней казни, последним событиям, когда Божий гнев будет обрушен на богов Египта. Моше, Божий пророк Моисей, разговаривая с фараоном, последний раз он уже знает об этом тяжелом ударе, который будет сокрушать весь Египет. И вот это выражение, что окончательно изгонит вас отсюда фараон, Моисей получает, чтобы понимать, что после этого последнего наказания, которое обрушится на Египет, немедленно разрешится вопрос их освобождения народа Божия. И следует быть готовым к славному исходу из Египта. Практически не оставалось как бы времени для сборов в дорогу, и потом его тоже тем более не будет, когда эта казнь свершится. Но вот эта окончательная угроза Египту, самая страшная угроза, она как бы ставилась самих верующих перед лицом некого выбора, то есть они должны как можно быстро определиться. И почему Господь свидетельствует, что в результате этой казни они будут изгнаны из Египта? Потому что такая казнь могла посеять ужас и в сердцах евреев. Ведь они могли подумать, что теперь, когда Бог Авраама, Исаака и Якова сокрушил каждого их первенца, они бросятся мстить евреям. Но Бог предупреждает, что нет, эта казнь, она скует сознание этих людей величайшим страхом, и они будут изгонять их от себя. И поэтому евреи могут даже требовать, чтобы каждая женщина у ближней своей выпросила вещей серебряных и вещей золотых. Они могут послать своих жен к соседям, среди которых были египтяне, и попросить, чтобы те дали вот эти серебряные вещи и золотые. Когда люди уходят в пустыню, они как бы не нуждаются в серебре и золоте. Скорее люди берут с собой воду, пресный хлеб, то есть то, что можно навьючить на животных, и это обеспечит странствование по пустыне. Поэтому немножко непонятно, зачем эти драгоценности, какой смысл, как их можно использовать, это серебро и золото. Но все это потребуется для служения Богу. Потому что именно в пустыне будет создана скиния завета. И нужно будет серебро, нужно будет золото. Для того, чтобы все сделать так, как вот Бог повелел сделать во святая святых. Об этом Бог будет повелевать Моисею несколько значительно позже, когда совершится исход. И когда египтяне охотно будут отдавать свое серебро и золото, только бы чтобы евреи побыстрее ушли, этим самым Египет как бы освобождается от ответственности перед евреями за тот труд, который они несли. Не надо думать, что евреи обобрали как бы египтян. Нет, речь идет о том, что они трудились в этом рабстве, и они заслужили плату за свою работу. Сами верующие люди, верующие в единого Бога, они могли не считать себя рабами, в том смысле, как их поработил Египет, и они могли потребовать, чтобы за их труд им было бы некое возмещение в этом серебре и в этом золоте. То есть принцип справедливости осуществляется. И это очень важно, когда к угнетенным людям применяется принцип справедливости, потому что богатые всячески пытаются откупаться от бедных людей, от тех, которые трудятся, и потом и кровью которых создано богатство в мире. И они откупаются иногда от таких людей так называемой благотворительностью. Но люди нуждаются не в благотворительности со стороны богатых, а в справедливости. А справедливость есть то, что те, которые эксплуатировали людей на протяжении длительного времени, они должны оплатить этот труд. Они должны отдать свое серебро и золото для того, чтобы люди могли бы не с пустыми руками совершить свой исход, а эти драгоценные металлы понадобятся им для служения Богу, когда они будут делать скинию завета. Конечно, к сожалению, евреи распорядились с этим золотом и не очень хорошо, когда сделали золотого тельца. Потому что дьявол всегда, он находится в засаде, и он ждет, если мы проявляем дух трусости, неуверенности, раздражения на духовных учителей и наставников, какое раздражение было у евреев на Моисея, когда он какое-то время находился на горе и долго не появлялся. И здесь дьявол приступил к ним и обольстил их. Но главное назначение вот этого повеления Божия, как Господь говорит, внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. То есть должен быть принцип справедливости соблюден. И когда египтяне будут отдавать свое золото и серебро, они будут это делать по внушению Божьему. Давайте посмотрим, что пишет святитель Григорий Назианзин об этом заслуженном богатстве. Он пишет: «Что скажешь? Так было угодно Богу, чтобы ты вышел из Египта от печи железной, оставил тамошнее многобожие и введен был Моисеем, его законодательством и руководством. Я скажу нечто не из моих мыслей, но если посмотреть духовно, очень даже из моих». Григорий Назианзин продолжает: «Возьми у египтян взаем золотые и серебряные сосуды и иди с ними. Запасись на пути чужим. Лучше же сказать своим собственным, ты должен получить плату за рабство и изготовление кирпичей. Ухитрись как-нибудь вытребовать ее, возьми у них обманом, отними достойно, ты здесь бедствовал, боролся с грязью, с этим страдающим и нечистым телом, строил чужие и непрочные города, о которых память погибла шумом. Что же, неужели ты уйдешь ни с чем, без вознаграждения? Неужели оставишь египтянам и противникам то, что они приобрели злом, и еще хуже будут расточать? Это не их собственность. Они насильно себе присвоили, похитили у того, кто сказал: «Мое серебро и мое золото». Здесь Григорий Назианзин цитирует пророка Агея, 2 глава, 8 стих, где Господь говорит: «Мое серебро и мое золото», то есть все богатства мира принадлежат Богу. Григорий Назианзин продолжает: «Я дам его, кому хочу. Вчера принадлежало им, так было попущено. А ныне владыка приносит и дает тебе, чтобы ты употребил это во благо и на спасение. Приобретем сами себе друзей богатством неправедным, чтобы, когда обнищаем во время суда, получить свое назад». Конец цитаты. Итак, Григорий Назианзин настаивает на том, что рабы, которые пребывали в долгом угнетении, имеют право совершить экспроприацию у своих угнетателей, забрать их золото и серебро и использовать эти богатства для служения Господу Богу, которое они будут совершать в пустыне, когда будут созидать скинию завета, походный храм делать, святая святых, мешкан, чтобы там совершать служение Богу. И мы читаем далее: «И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. Действительно, Господь дает милость народу своему в глазах египтян, но реально Господь осуществляет принцип справедливости, когда богатства, которые созидаются трудящимися людьми, их кровью и потом, возвращаются к ним. Это справедливость, потому что египтяне сами не делали той тяжелой работы, которую выполняли порабощенные ими потомки Авраама, Исаака и Якова. И теперь эта справедливость, она восторжествовала. Тем более, что в глазах египтян Моисей был весьма велик. Во всей земле египетской, в глазах рабов фараоновых, почему здесь как бы разделение идет, в глазах египтян, и ниже говорится, в глазах рабов фараоновых, и третья позиция, и в глазах народа. То есть и простые египтяне, и рабы фараона, то есть его приближенные, и народ в целом, то есть там могли быть и другие народы, которые жили в Египте, все считали Моисея великим пророком Бога. Он в их глазах был особенным человеком. Здесь уместен вопрос, в какой мере пророки Божии Моисей и Аарон имели Духа Святаго, и как Дух Святой действовал через них. Ведь в Новом Завете сказано, что никогда пророчества не изрекаются по воле человеческой, но изрекают их мужи Божии, движимые Духом Святым. Это не праздный вопрос. Мы знаем, что Дух Святой сошел в полной мере на апостолов в день Пятидесятницы. И когда мы говорим о том, что древние пророки тоже говорили Духом Святым, как действовал Дух Святой, например, в дни Моисея и Аарона? Ведь Дух Святой ассоциируется для многих верующих как Дух любви, как сказано, любовь Божия излилась в сердца ваши Духом Святым. Но через Моисея и Аарона Дух Святой действует в Египте как Дух суда. Вот что пишет святитель Амвросий Медиоланский в своей работе о Святом Духе. «А что Дух, вершитель божественного изволения, можно также узнать из следующего. Ведь когда выше мы показали, что Святой Дух – совершитель таинства крещения, и прочли, что крещение происходит по замыслу Божию, как написано, фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него, то определенно прояснено, что как невозможно без крещения, без Духа, так же без Духа невозможен и суд Божий. И чтобы еще в большей степени постичь, что Дух есть мощь, нам надлежит знать, что Его сошествие было обещано, когда Господь сказал: «Изолью от Духа Моего на всякую плоть». Стало быть, тот Господь, кто был нам обещан, есть мощь, как и в Евангелии Сын Божий объявил: «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Здесь святитель Амвросий Медиоланский ссылается на Евангелие от Луки, 24 глава, 49 стих. Итак, Дух Святой действовал через Моисея как Дух Суда Божия, потому что те пророчества, которые в Духе Святом изрекались, это были пророчества о судах, о казнях. Фульгенций Руспийский, древний христианский экзегет, живший до VIII века, так истолковал слова святителя Амвросия Медиоланского, которые мы только что прочитали. Блаженный Амвросий в первой книге «Сочинение о Святом Духе» среди прочего приводит такое утверждение пророка Иаиля: «Изолью от Духа Моего». Не Духа, по его словам, но от Духа. ибо мы не можем обрести полноту Святаго Духа, но столько получаем, сколько наш Судья, Господь, по Своей воле от Себя уделяет. Стало быть, святой Амвросий, указывая, что мы принимаем не полноту Духа, но от полноты Его, немного позже, чтобы показать, что Христос стяжал полноту Духа, говорит так. Отец говорит, что изольет от Духа Святаго на всякую плоть, ибо не всего Духа Святаго излил, но того, чего излил, всем было достаточно. Конец цитаты. То есть Дух Святой изливается в полноте в том смысле, что каждый пророк Бога получал Духа Святаго в том достаточном виде, в достаточной полноте, которая необходима для того было, чтобы он эффективно совершил свое служение перед Богом. И эти два Божьих пророка, Моисей и Аарон, они очень эффективно в Духе Святом совершали свое служение, служение суда над богами Египта, поражая язычество, идолопоклонство в этой стране, в этом оккультном государстве. Ибо Древний Египет – это была оккультная тирания, бесовское порабощение верующих людей. И совершенно очевидно, что когда евреи выходили из Египта, где они прожили более 200 лет, большую часть этого времени они были рабы. И когда начались первые наказания, обрушившиеся на Египет, они уже, конечно, не выполняли те страшные работы, тяжелые, которые египтяне заставляли их выполнять. Казни длились, как считают некоторые экзегеты, то есть дистанция от первой казни до последней, десятой, это где-то полгода. И как бы их положение в Египте, оно изменилось. Их стали воспринимать, ну, может быть, не как равных, но стали их бояться, чувствуя их превосходство. Потому что Бог всегда отмечал землю Гошем, где более компактно проживали именно верующие в Него. Там не было тех напастей, какие были по всему Египту. И, конечно, было смешанное чувство и паника, и, может быть, уважение. Да, конечно, уважение, ведь Моисей был велик в глазах всех египтян, всех рабов фараоновых в глазах народа. Египет – это оккультная цивилизация. Там колдовство – это то, что неотделимо от системы управления. Это проявление величия, силы в их понимании. И Моисей, возможно, воспринимался этими людьми как один из колдунов. Но потом они поняли, что это не так. То есть им открылась мощь через Моисея, как через пророка Бога, который говорит не от своего имени, он говорит именно от имени Бога. И позиция Моисея, она была очень велика среди египтян. И очень важно, когда служители церкви имеют некий статус в глазах внешних, потому что это будет залогом того, что и к рядовым верующим будут относиться с должным уважением, даже с должным пиететом. Ориген, древний учитель церкви, так истолковывает эти слова. Моисей был весьма велик в земле египетской. Он пишет, когда Моисей пришел к месту, которое указал ему Бог, ему не дозволяется вступить, но прежде говорится, сними обувь твою с ног твоих. Аврааму ничего подобного не говорится, и Исааку, но они подходят и не снимай обуви. В этом же, возможно, смысл того, что Моисей, хотя и был велик, однако пришел из Египта, и были некие оковы тления на ногах его. Авраам же, Исаак ничего подобного не имеют, но приходят на место. То есть Ориген понимает всю сложность того служения, которое совершал Моисей. Ведь Моисей всячески боялся осквернить свою молитву. И мы обратили внимание на то, что когда он говорил фараону, что он будет молиться за него, он говорил: «Как только выйду из города, я буду совершать молитву». Находиться в любом Египте – это всегда очень опасно. Египет – это символ оккультной тирании. И сейчас Египет круглый год проявляет себя в самых разных странах. И верующим православным людям очень сложно существовать в Египте греха в том или ином. Мы чувствуем, как оскверненность касается нас, когда и на нас идет какое-то влияние дурное. Но тот верующий, который преданно служит своему Богу, он может находиться в любом окружении, и оно никак его может не задевать. Как есть такая притча, один ученик спросил у своего наставника: как можно жить в миру и не принимать ничего из мира дурного? Тогда наставник сказал: вынь камень вот из ручья. Ученик вынул камень, и наставник сказал своему ученику: вот этот камень, столько лет он лежит в этом ручье, если бы он принял бы в себя воду, он бы рассыпался, превратился в песок, именно потому что он тверд и не принимает в себя воду этого ручья. Это обеспечивает ему сохранность. Братья и сестры, так и верующий, он может находиться в очень опасном окружении. Любой из нас. Мы можем подвергаться нападениям, оскорблениям, клевете, наговорам со стороны самых разных людей. Но Господь учит, что свет во тьме светит, и тьма не может объять его. Свет веры, который дан нам, всеян в наши души благодатью Духа Святаго, он должен оберегать нас от осквернения пребывания в этом мире. Как Христос говорил: как овец среди волков посылаю я вас. И, конечно же, положение Моисея было не такое удачное в его служении, чем нежели положение Авраама и Исаака, на что обращает внимание Ориген. Поэтому от Моисея требуется то, что от них не требовалось, когда они приступали к Богу. И Ориген также пишет в своей гомилии на книгу Левит: об Исааке говорится, что он и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. Бытие 26.13. Далее Ориген пишет: Моисей назван великим, Иоанн Креститель назван великим, теперь же Иисус называется великим, а после него уже никто великим не называется, ибо прежде чем явился тот Господь, кто поистине велик, для сравнения с остальными людьми, великими названы святые, о которых мы упомянули выше. То есть Ориген говорит как бы о возрастающем величии пророков Божиих от Исаака до Моисея, до Иоанна Крестителя, и когда является Господь, в котором реально полнота Духа Святаго, не в том виде, как в каждом из нас Дух дается, как мы прочитали, всем, чтобы было достаточно, то есть дается необходимое от Духа Святаго, чтобы каждому было достаточно то, что он получает от Бога. Поэтому величие в библейском понимании – это причастность человека к Богу. Это трепетное отношение к тем поручениям, которые дает Бог. И когда Бог руководил своими пророками, когда Он руководил Моисеем, Аароном, то Он видел, конечно, те проблемы, которые существовали для этих великих людей, потому что они жили в очень сложном мире. Но даже в этом ужасном окружении, оккультной цивилизации, они сохраняли преданность Богу. как богословы до сих пор спорят по поводу Ноя. О Ное сказано, что Ной был человек праведный в роде своем. Одни экзегеты говорят, почему сказано «праведный в роде своем»? И дают такое истолкование. Живи Ной в дни Авраама, он бы считался бы грешником, потому что Ной вопивал. Но есть другие истолкователи, которые говорят, о Ное сказано, что он был праведный в роде своем, это не осуждение Ноя, а похвала ему. Ведь он сумел сохранить праведность даже в роде своем, в том поколении перед потопом нечестивых людей, когда демонизация происходила уже людей через ангелов, которые смущали дев и совершали надругательство над ними, когда смешение происходило между сефитами и каянитами, но даже тогда Ной сохранял свою праведность. Вот действительно, быть христианином в нехристианском окружении – это очень важно. Когда ты учишься в школе, может быть, ты школьник, и у тебя в классе очень мало верующих, старайся держаться вместе с ними. Это очень важно. Когда ты учишься в каком-то лицее, в институте, в университете, и тебя окружают люди других вер, очень много неверующих, наркоманов, людей с преступными наклонностями, то ты должен держаться своих и всегда стараться не сообразовываться с поведением своего окружения. Это очень важно, потому что апостол Павел в послании к римлянам наставляет нас: «И не сообразуйтесь с веком сим», то есть мы должны быть другими. Православный христианин – это человек, который исключает то, что допускают нечестивые. Он исключает пьянство, табакокурение, запрещенные формы секса из своей жизни. Это очень важно. Если даже христианин оступается и падает, у него всегда есть желание подняться и начать все заново, чтобы жизнь свою изменить, исправить ее, чтобы совершить служение Богу всей своей жизнью, насколько только возможно. Итак, пример Моисея и Аарона для нас очень важен, потому что они в экстремальных условиях, в окружении язычников, в окружении зловерия и колдовства сохраняли верность Богу Авраама, Исаака и Иакова. Верили в единого Бога. Для них заповедь Адонай Эхад, Господь един, это было Господнее руководство к действию. Признавая единого Бога, они отрицали всех истуканов, каменных, деревянных, золотых, серебряных, всех ложных богов, ибо вера в одного не предполагает никакого сотоварищества. И они проявляли принципиальность во всем, эти удивительные люди. И сказал Моисей: «Так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта». Итак, Моисей говорит эти слова, что в полночь Господь пройдет посреди Египта. Он говорит от лица Бога: в полночь я, то есть Господь, пройду посреди Египта. И Моисей свидетельствует об этом. То есть это некий ультиматум. Есть такой перевод: не просто «я пройду посреди Египта», «я проявлю себя». «Я проявлю себя в Египте». Есть такой торгум Анкелоса, он дает именно вот такую расшифровку этого стиха, что Господь придет и проявит свою мощь и силу по отношению к этим людям, которые не понимали, что у Бога есть мощь и сила, потому что Бог действовал по отношению к ним как бы сокрытием своего лика, но здесь он как бы открыто начинает действовать среди них, и для египтян это будет самое великое потрясение. Итак, Господь сказал через Моисея: в полночь я пройду посреди Египта. Святитель Мефодий Потарский в своей работе «Пир десяти дев, пишет: «Полночь царства Антихриста, когда губитель-ангел обходит жилище». То есть иначе Господь говорит: «Я пройду по Египту тогда, когда концентрация зла такая, что царит дух Антихриста в сердце каждого жителя Египта. Я пройду и принесу свои суды и казни», как бы говорит Господь. Значение полночи в понимании Кассидора, в его изъяснении псалмов на 118-й псалом, он пишет: «Не напрасно, говорит, в полуночи восстану». То есть он объясняет, зачем вставать на молитву в полночь. «Ибо знает», то есть Давид знает, псалмопевец, «что в это время были истреблены первенцы египетские, знает, что в это время у Петра, Павла и Силы, находящихся в темнице, разрешились узы, знает также, что в полночи грядет жених. Потому именно в это время восстает для хвалы», то есть Давид поднимается на молитву, «чтобы не остаться среди неразумных дев перед закрытой дверью». Итак, суды Божии приобретают уже конкретный вид, характер. В глазах египтян они начинают ощущать мощь Бога. Они как бы оказываются под его десницей, и им предъявляется этот последний ультиматум от Бога. Итак, прочитаем 4 и 5 стих. «И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота». Здесь говорится о том, что великие кары Божьи будут, и пострадает даже первенец, который сидит на троне. Из этих слов сразу мы не можем понять наказание первенцев то ли на самом фараоне, который, как мы можем предположить, был первенцем, ибо первенцев ставили наследниками, или речь идет о сыне фараона. Непонятно было и вот это предупреждение, ультиматум, переданное фараону через Моисея. Этот человек, фараон, был поставлен перед вот этой реальностью, которая грядет, ее отвратить никак нельзя. Как вот эти космические объекты, они пролетают рядом, но они могут лететь совсем рядом, и мы никак не можем отвратить этот гнев Божий, который может однажды обрушиться на землю. И вот фараону уже не оставлена возможность что-то изменить, что-то исправить. До этого Бог при совершении каждой казни, предъявляя ультиматумы, все-таки давал возможность, там, день на раздумие, или какие-то условия были поставлены перед фараоном, которые он должен был исполнить, и тогда казнь не произошла бы. Но здесь вот эта последняя казнь, она страшна. Она страшна во всех отношениях, потому что здесь уже неотвратимый гнев Божий, справедливо движимый на грешный Египет, на богов Египта, на это гнусное идолопоклонство, язычество, те ритуалы, которые они совершали, служа своим идолам, то есть бесам, как апостол Павел пишет, что в идолах обитают бесы. Любой человек, даже который находится на самой низкой иерархической ступени, он оказывается в таком же положении. Женщина, которая обмолачивает зерна, она тоже потеряет своего первенца. Эту работу в Египте выполняли, вот тяжелая работа, обмолачивать зерна, как правило, рабы. захваченные в плен египтянами. Но почему наказываются все первенцы скота? Первенцы скота. Это связано с тем, что египтяне поклонялись животным. Они поклонялись им. Слово «микне» – мелкий рогатый скот. А тут слово «бехема» – то есть крупный рогатый скот. О мелком скоте мы уже увидели раньше, что когда их выгоняли в поле, те, которые выгоняли свой скот мелкий в поле, они потеряли их. Этот скот пострадал от града, смешанного с огнем. А крупный скот, который всегда позднее выгоняется на пастбище, он мог пострадать уже не в такой мере, как мелкий скот. Но теперь наказание распространяется на скот, на всех первенцев, каждой твари, каждого животного. Это связано с тем, что этим животным воздавались божеские почести. Древний христианский экзегет Исидор Севильский пишет в своей работе, которая называется «Изъяснение мистических тайн». В конце уничтожаются первенцы египетские или принципат, и сила, и правители этих сумерок мира, или основатели и изобретатели ложных религий этого мира, которые уничтожала истина Христа вместе с их основателями. Да, действительно, Бог ведет борьбу с ложными религиями этого мира, о чем говорит Исидор Севильский в своем изъяснении, и о чем мы неоднократно говорили, что Господь выступает против суеверий, тех или иных суеверий. Поэтому каждый человек православный должен изгонять любое суеверие своего сердца. Если есть привязанность к каким-то суевериям, то надо от них решительно отказываться. Всякие там гадания, всякие там приметы. Это есть все то, что совершенно недопустимо для верующего человека. Какие-то амулеты, обереги и так далее. Православный человек – это человек, который стремится правильно прославлять Бога своего. Совершать искреннее служение перед Создателем Вселенной. И далее говорится, и будет великий вопль, то есть когда все первенцы падут, дается пророчество через Моисея, и будет великий вопль по всей земли египетской, какого не бывало и какого не будет более. Действительно, когда в каждой семье произошла смерть первенца, когда на скотных дворах заревели коровы, потеряв своих телят первенцев, козы, потерявшие своих козлят первенцев, пала как бы вся страна. Ведь первенец в человеческом понимании – это тот ребенок в семье, на которого возлагают наибольшее количество упований, надежд, что он состоится и продолжит дело родителей во всей полноте. И тут все планы на наследника рушатся в одночасье. И с чем остается Египет? Будет великий вопль, великая скорбь. Это свидетельство о том, что до последнего как бы момента египтяне не могли понять, что ужасное обрушится на них. Такое страшное, такая ужасная казнь. Это несоизмеримое наказание, чем 9 предыдущих казней египетских, которым Египет был подвергнут, они понимали, они кричали, Египет гибнет, они кричали это фараону, они кричали это друг другу. Но здесь они закричат просто. Это будут не слова, это будет вопль. Вопль — это когда уже нету слов, когда крик прорывается из глубины души, потрясенного ужасами Божьего наказания того или иного человека. Не дай Бог кому-то из нас испытать такое состояние. Как я уже сказал, первенец фараона символизирует Антихриста. Когда придет Христос и убьет Антихриста дыханием уст своих, тоже будет вопль. Но это будет вопль не всех живущих в стране. Это будет вопль одного сына дьявола, этого порочного сына сатаны, Антихриста. Его вопль будет как крик абсолютного отчаяния, крик поражения того мятежа, который дьявол устроил в духовном космосе против Бога. Это признание будет победы Бога и ужас, погружаемый в ад лукавой системы вещей. Вместе с Антихристом, который будет умерщвлен дыханием уст Господа нашего и Иисуса Христа. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. 7 стих. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. То есть в земле Гошем собаки, которые особенно чувствуют, остро чувствуют смерть, они начинают выть, это трудно объяснить, когда вот они ощущают смерть. Был такой случай, когда вот умер мой отчим, который меня воспитывал. И потом приехали домой, и соседи говорят: вот в такое-то, такое-то время завыла собака. У отчима был ротвейлер. И прям они говорят: мы вот это время запомнили. Мы же знали, что вы поехали на операцию. Вот именно тогда он завыл протяжно-протяжно. И действительно, это было то время, когда он умер на операционном столе, Царство ему небесное, преснопамятный Виктор. А здесь, когда умирают многие-многие, сказано, что не пошевелит пес языком своим, потому что даже собаки, которые будут в земле Гошем, они не ощутят от того, что по всему Египту. Конечно, мы вот обратили внимание на то, что одни евреи жили в земле Гошем, другие занимают у своих соседей серебро и золото, то есть у египтян. Это свидетельство о том, что многие евреи перебрались из земли Гошем, из этого компактного мира верующих, в мир египтян. И стали жить среди них. То есть происходила ассимиляция еврейского населения в египетское общество. И, конечно, те, которые жили среди египтян, они могли слышать вопли Египта. Их собаки могли выть. А те, которые не вышли за границы, вот, которые установил Бог для верующих, для каждого из нас существует граница ответственности, очерченная рукой Бога. И когда мы не нарушаем эти границы, это очень важно, но когда мы их нарушаем, мы можем испытывать ужас такой же, какой испытывали египтяне в тот момент, когда вопль египетский стоял по всей земле. И последний вопль — это будет пораженного Антихриста. Вопль отчаяния, сокрушения и страха. И далее мы читаем: «И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду». То есть Моисей объявляет приговор фараону, он произносит эти слова перед ним. Понятно, что ранее он произнес и перед верующими. Он говорит: «Придут все рабы твои, сии, ко мне», то есть к Моисею, «и поклонятся мне», то есть Моисею, говоря: «Выйди ты и весь народ», то есть придут египтяне, поклонятся Моисею, «и будут поклоняться, говорить: „Выйди ты", то есть Моисей, «и весь народ», то есть все евреи, которым ты предводительствуешь». И Моисей говорит: «После чего я и выйду». И вот, сказав эти слова, Моисей уже ничего не добавляет. «И вышел Моисей от фараона с гневом». Вот во всех случаях мы видели, когда гнев проявлял фараон. Как он в гневе прогонял Моисея и Аарона. А здесь, когда такая мощь Божия, божественная сила обрушивается судами своими, окончательным приговором, здесь уже Моисей проявляет гнев. Как можно объяснить его гнев? Это, конечно, гнев на этого упрямца фараона, который так и не признал власть Бога над собою. Это, конечно же, гнев на тех рабов фараона, которые так и не признали власть единого Бога над собою. Это гнев, в котором может быть и отчаяние за то, что даже эти страшные казни не смогли заставить этих людей одуматься, и их упрямство довело их до последней, самой страшной, десятой казни. И вышел Моисей от фараона в гневе. То есть он действительно проявляет гнев, потому что какое еще чувство можно испытать, видя, как этот правитель уничтожает счастье своей собственной семьи, губит счастье всех семей Египта, уничтожает свою землю, которая уже подверглась девяти атакам с небес, и теперь грядет десятая казнь. И мы читаем последний стих 11 главы. «Моисей и Аарон сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей». То есть были казни, были чудеса, были знамения, но жестокосердный фараон, который сам сначала ожесточал свое сердце, о чем мы читаем при описании первых казней, а потом, когда он уже окончательно определился во зле, здесь уже Господь начинает ожесточать его сердце, предоставляя ему возможность состояться относительно своей свободной воли, так, как он принял решение до конца противиться Богу. И теперь фараон ожидает страх, ужас, паника той ночи, которая надвигалась на Египет черной тучей Божьего гнева, ночь смерти. Не надо думать, что то, что происходило в Египте, оно уже совершенно не повторится. У пророка Исаия, глава 2, с 9 стиха и ниже, говорится о том, как Бог будет сокрушать весь мир. Здесь говорится: «И преклонился человек, и унизился муж». Это библейский стиль, а о будущем говорится в прошедшем времени. «И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их. Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его». То есть люди бросятся в скалы, в землю. Что это значит? Исаия произносил это пророчество в глубокой древности, когда не было такого понятия, как бомбоубежище. Из бетона, который делается из песка, из каменных глыб, то есть когда гнев Божий будет уже реально входить в реальность мира, обезумевшие безбожники бросятся в свои вот эти бомбоубежища. Поэтому приговоры Божьи очень так категоричны. «Иди в скалу и сокройся в земле от страха Господа и от славы величия Его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Это о последнем дне суда Божия, который грядет. Далее говорится, пророк Исаия, 2 глава, 12 стих и ниже. «Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено, и на все кедры ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсийские, и на все вожделенные украшения их, и падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут». Идолы последнего времени — это языческие истуканы, которые будут сохраняться у идолопоклонников. Идолы — это и поклонение всяким людям, всяким музыкантам, политическим деятелям. Все это потеряет свой блеск, вся эта мишура спадет, потому что это будет день Бога. И идолы совсем исчезнут. И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли, то есть будут прятаться в шахтах, в бомбоубежищах. От страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселенный гор от страха Господа и славы величия Его. То есть они вынуждены будут бросать свои эти богатства, потому что их не будут пускать с этими тюками в эти места защиты. Но не может ни камень, ни песок, даже превратившийся в бетон, защитить от гнева Божия. Чтобы войти в ущелье скал и в расселенный гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. И 22 стих. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» То есть любой человек, в какую бы власть он ни был облечен, он должен покориться власти Бога. Он должен очистить свое сердце от язычества, идолопоклонства, от оккультизма, признать власть Всевышнего над собою и исповедовать Господом своим, Господом всей вселенной, того Создателя, который создал небо и землю и вдохнул в человека дыхание жизни. Спасибо всех, Господь.